Спадови, Господи, вечер всем, Нежиха сохранитеся нам, благословен еси, Господи, Боже, Отец наших. И хвально, и прославлено имя Твое во веки, аминь.
Теперь, братья и сестры, расскажем о встрече, которая прошла в областной библиотеке имени Горького 14 сентября. Когда вечер закончился, слушателям не хотелось расходиться. Почему? Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский объединил всех.
Великий подвижник 20-го столетия родился в дореволюционной России, но окормлял ту часть русского народа, которая после 1917 года находилась в рассеянии. Митрополит Антоний Храповецкий отзывался о владыке так. «Этот маленький, тщедушный человек, с виду почти ребенок, на деле зерцало аскетической твердости и строгости». Святитель Иоанн был всецело предан Богу, ни на минуту не прерывал с Господом молитвенного общения, ежедневно совершал божественную литургию. Он нес огонь древнего благочестия, словом и жизнью распространял свет веры. По примеру апостола Павла, был всем для всех. Из Америки, из города Сан-Франциско, в Тверь приехал ключарь собора в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радости, протоиерей Петр Перекрестов. Более четверти века отец Петр служит в храме, который строил святитель Иоанн, собирает и публикует воспоминания о подвижнике. Новая книга свидетельств о святителе Шанхайском и Сан-Франциском Иоанне «Пастырь, учитель, друг» вышла в Твери. Составитель – отец Петр Перекрестов у микрофона.
Дорогие друзья, приветствую вас из далекой солнечной Калифорнии. Кто изучал книгу? Если честно, Вадим Степанов. В прошлом году было 50-летие владыки Иоанна. И вот Вадим пишет, давай, отец Петр, что-нибудь сделаем вместе. Потому что мы уже работали над некоторыми проектами. Вот в интернете, когда какие-то материалы появляются про владыку Иоанна, я всегда храню эти ссылки. Я знал, что уже после выхода первой книги в 2008 году некоторые люди давали интервью, ну, скажем, на сайте православие.ру. И говорю, Вадим, давай возьмем воспоминания из первой книги, добавим воспоминания, которые я собрал, и там, наверное, будет страничек 200. И он согласился, и вот так начался сбор. И потом я начал копаться в своем архиве, и вдруг я получаю из Парижа коробку от человека, который в расколе. Почему он мне прислал? Без предупреждения. Вскрываю коробку, и там бумаги владыки Иоанна, которые лежали в подвале парижского храма. И, видимо, этот человек, он священник, уже в возрасте почувствовал, что все это пропадет. И лучше уж отцу Петру послать, потому что он занимается этим делом. И там оказались очень интересные вещи. Например, там была книга исходящих писем владыки Иоанна и входящих. И он каждое письмо вот вносил от руки. Он же был юристом. И он очень тщательно следил, что приходит, кому он отвечает. И книги за разные годы, но если память не изменяет, в 1953 году он получил, по-моему, 3800 писем. Он каждое письмо нумеровал, вносил в эту книгу и записывал адрес отправителя. О содержании письма ничего не написано, хотя там два столбика и там какие-то точечки и крестики. А за 55-й год в книге исходящих бумаг у него приблизительно 2700 писем. Я как-то выступал перед студентами Свято-Тихоновского университета, и я задал вопрос – когда вы последний раз написали классическое письмо? И большая часть студентов ни разу в жизни не написала письма. Ни по электронной почте и ни смс-ки. Многие даже не могли себе представить, что значит написать письмо от руки или даже напечатать, подписать, чтобы оно сутки лежало, чтобы продумать содержание и потом отправить почтой. И в этой коробке еще была брошюрка, И она таким немножко кустарным способом была издана в Москве фондом архиепископа Иоанна. Я открыл, и там был перевод воспоминаний студентов-македонцев об их годах обучения в Бительской семинарии в Сербии. Такой уникальный материал и фотографии. Я сразу обратился в фонд, и они откликнулись и прислали вот этот материал. И там, например, как владыка Иоанн спал. У него в келье была кровать. Женский пол замечал, что на кровати много бумаг, много книг, много пыли. И они могли сразу определить, что эти вещи не трогались, если не месяцами, но неделями. Вот. И один семинарист описывает, как владыка Иоанн проводил ночи. То есть двери его кельи в семинарии были открыты или полуоткрыты, и он отвечал на письма. И, видимо, когда он уставал, он клал голову на письменный стол, засыпал, и как только просыпался, продолжал отвечать на письма. И в книге очень много таких маленьких открытий для меня и, конечно, для читателя. И в этой книге, наверное, 40% фотографий впервые опубликованы. Хочу сказать пару слов насчет названия. Это тоже некий процесс, как книгу назвать, потому что бывает очень скучное название, бывает в православных кругах такая некая елейность, но она уже людям надоела. Иногда приходят люди и говорят: «Батюшка, у меня бессонние». Грешным делом я им рекомендую смотреть некоторые православные фильмы, потому что они за 6 минут обязательно заснут. И там такая музыка, там цветочки, там дорогие братья и сестры, вот так как-то. Вот. А мы в Калифорнии, мы любим, чтобы было живое, передовое. У меня знакомая в Москве, журналист, и она хорошо владеет словами. Но я послал там... Ну, я думал, например, название, что-то было из Акафиста, ну, что-то вроде «Современный небожитель» и «Ангелоподобный». Она говорит: «Батюшка, вот эти ангелы уже нам досюду». Он говорит: «Нет, не надо, не надо, не надо». А эти слова взяты из воспоминаний той женщины, которая перечила владыке Иоанну. Я скажу так, что эта женщина его больше всех любила. И одно подзаглавие ее воспоминаний – совершенно бесхитростных, пастырь, учитель, друг. И на самом деле порой архиереи недоступны, ну, не секрет. В русском зарубежье довольно-таки доступны. В России столько приходов, столько людей, что порой очень трудно просто подойти к архиерею, поговорить. И вот это название, оно действительно передает дух владыки Иоанна. Он был пастырь, который заботился о пастве. У него была к пастве близость. Открытость, сердечность. В семинарии ему завидовали другие педагоги, потому что его студенты больше всего любили. И даже когда владыку Иоанна избрали на кафедру шанхайскую, один русский архимандрит, преподаватель, после отъезда владыки Иоанна в Китай, он заявил во всеуслышание студентам: «Наконец мы избавились от этой чумы, и теперь будет порядок в семинарии». Что с владыкой Иоанном не было порядка. К нему приходили, он навещал больных, он им покупал еду, лекарства, он их накрывал ночью, когда спали. Вот. И они на самом деле ему завидовали. И вторая часть названия – учитель. На самом деле своей жизнью он учил. И тоже в книге свидетельство о том, что он знал Евангелие наизусть. И знал прекрасно богослужение, как он вдохновлялся, особенно рассказывая о богослужении Великого Поста. То есть, когда подходило постное время, он был в таком радостном расположении, ну, как мы бываем, когда уезжаем в отпуск, в какой-то курорт, красивое место, вот мы не дождемся, такая радость. И так владыка Иоанн воспринимал богослужение поста. Ну и последнее слово. Удивительно, что архиерей может быть другом. И на самом деле это слово евангельское и в богослужебных текстах. То есть Иоанн Богослов называется другом Христовым. Праведный Лазарь называется другом Христовым. И только в христианстве можно быть другом Бога. Так что мне очень нравится это название, и мне очень нравится обложка. Владыка Иоанн среди своих учеников. Он их и пастырь, учитель, и тоже он их друг. Мне кажется, эта обложка очень хорошо отражает содержание книги. Еще можно сказать, что воспоминания очень разные. То есть пишут люди из дворянства, и пишут очень простые люди, и пишут приютяне, которые были в приюте Владыкьяна. И стиль очень разный. И есть противоречия в книге. Ну, например, стоит вопрос, был ли Владыка Иоанн юродивым. И, допустим, есть люди у нас в приходе, они говорят, нет, не был, это выдумка, это оскорбление. А другие, вот даже монашествующие, говорят, что он все-таки, если не был юродивым, он юродствовал. И когда он брал еду и сладкое перемешивал там с борщом, иногда он делал какие-то вещи, может быть, даже нарочно, чтобы людей немножко раздражать. Иначе бы его постоянно хвалили. «Ой, владыка, вы такой святой! Ой, владыка!» Вот. И чтобы они как бы на него, может быть, немножко обижались. И он же постоянно опаздывал. Он всегда опаздывал на службу. Это была большая проблема для батюшек, и для людей, и для харистов. И мне кажется, может быть, он делал это отчасти нарочно. Или он был настолько погружен в какие-то пастырские дела, что терял понятие о времени и о сроках. У меня стоял вопрос, может быть, не публиковать воспоминания, которые противоречат. Потом я подумал, а почему нет? То есть, знаете, на человека смотрят лицом и сбоку, и сзади, и он по-разному выглядит. И мне кажется, это показывает широту Владыки Иоанна. И как о нем разные люди. Это все правдиво, и это восполняет сведения о нем. Я думаю, непромыслительно, потому что книга вышла к десятилетию восстановления единства между двумя частями русской церкви. Русской церкви, которая оказалась за границей, и та часть русской церкви, которая находилась в России. И это такая тема, больная тема. Владыка Иоанн очень-очень переживал этот момент. И у него есть пророческие слова, что настанет день, когда архипастыри русского зарубежья соберутся вокруг Патриаршего собора в Успенском соборе. И эти слова сбылись 10 лет тому назад, 17 мая. Так что эта книга посвящена восстановлению русского церковного единства, благодаря чему священник из Калифорнии стоит перед вами богоспасаемой Твери.
Таким было слово протоиерея Петра Перекрестова на вечере, посвященном святителю Иоанну Шанхайскому и Сан-Францискому. Организаторы встречи с ключерем собора в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радости из американского Сан-Франциско, отдел по делам культуры Тверской епархии, благотворительный фонд имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной и региональное отделение общественной организации «Православная молодежь». Предлагаем вашему вниманию несколько отрывков из книги «Пастырь, учитель, друг». Читает артист Тверского академического театра драмы Тарас Кузьмин.
Из воспоминаний протоиерея Георгия Ларина об архиепископе Иоанне Сан-Франциском и Шанхайском. Родители мои были очень церковными людьми. Папа состоял членом церковного совета, часто дежурил у свечного ящика в Шанхайском соборе. Но самого владыку я видел в нашем доме только один раз. В нашем доме тогда жила одна старая женщина, которая заболела, и владыка тогда ее навестил. А так он никогда никому не приходил, чтобы погостить или поговорить. Владыка всегда терпеливо выслушивал всякие интересующие меня вопросы. Я страшно желал знать причину, почему что-то сейчас происходит или что-то давным-давно происходило. Мне так сильно хотелось видеть справедливость во всем. Например, когда я впервые в своей жизни на Рождество узнал о том, что избиение вифлеемских младенцев было предсказано пророком за сотни лет до самого такого ужасного преступления. Я пришел в недоумение. Ведь время всегда идет вперед. То как же пророк мог знать об этом за сотни лет до того, как все это случилось? И я спросил святителя Иоанна, «Владыка, почему Бог позволил этому случиться, когда он мог бы взять душу этого царя до того, как он приказал убить так много безвинных малышей?» Владыка ласково посмотрел на своего любознательного прислужника своими незабываемыми проницательными глазами и ответил, «Хорошо, допустим, он бы вмешался, и не было бы этого». «Да, я говорю, замечательно». «Хорошо, но значит, что было бы тогда, когда Христос шел к Пилату И народ кричал: «Распни его, распни!» Я говорю: «Что?» Он поясняет: «Ведь эти дети, они же там тоже были бы». Я подумал, действительно, они бы были его возраста. Воины убивали двухлетних и меньше, когда Христос родился. И они, конечно же, тоже кричали: «Распни, распни!» Владыка сказал: «И сегодня многие из них были бы в аду уже потому, что не признали его». Я тоже знал, что мало кто из народа за ним пошел. Большинство бы кричали: «Распни!» А сегодня, заключил мудрый архипастырь, они святые мученики, и все с ним в Царстве Небесном. Праведник говорил о вечной жизни, а мы часто думаем только о временной. Из воспоминаний Марии Потаповой. «Мой отец, протодиакон Сергей Чертков-Трубецкой, многие годы был рядом с владыкой. И я родилась и провела первые 12 лет моей жизни при владыке Иоанне. У святителя Иоанна, несомненно, был дар прозорливости. У меня есть брат Николай, он очень дружил с 14-летним французским мальчиком Рене. Рене был католиком, и он умирал от рака. И вот пришла весть, что Рене скончался. Мой брат очень переживал, он отказывался есть и пить. Родители извелись, не знали, как ему помочь. Вдруг звонок в дверь. Открываю, там стоит владыка и говорит: «Я к Коле пришел». Я взяла у него благословение, он сразу пошел к моему брату. Ему даже не нужно было показывать, куда идти. Заперся с братом в его комнате и долго-долго с ним сидел. Я уверен, что мой брат на всю жизнь запомнил, как владыка его утешил. Владыка повсюду ходил пешком или ездил в общественном транспорте. Он мог явиться к одинокому, никому неизвестному, умирающему человеку в любое время дня и ночи, в любом месте. Откуда он мог знать о переживаниях моего брата, о смерти этого французского мальчика? У нас не было телефона, и он не мог знать. Но он знал. У нас было много чудес, связанных с владыкой. Мой дядя Владимир Михайлович Толстой рассказывал, как владыка Иоанн приехал в Покровский приход города Наяка, недалеко от Нью-Йорка. И вот владыка отслужил литургию на этом приходе и должен был уезжать, лететь на самолете. Он вышел из храма и вдруг говорит, что никуда не уедет, если ему не найдут одну женщину. Город Наяк не очень большой, но приход достаточно велик. Однако приход был как одна семья, и отец Серафим всех знал, но эту женщину не знал никто. Прихожане решили, что владыка что-то путает. Все взволновались, потому что мой дядя должен был везти владыку в аэропорт, а владыка уперся, он был такой упрямый в хорошем смысле, и сказал, что не уедет, пока ему не найдут этого человека. Город Наяк поставили на уши. Через десятые руки кое-как нашли эту женщину, и мой дядя Владимир Михайлович отвез владыку Иоанна к этой одинокой несчастной женщине. И вот владыка вышел из машины, поднялся в квартирку к ней, а она как раз собиралась наложить на себя руки. Он долго с ней сидел, говорил с ней, утешал, а потом передал в руки отца Серафима, который после этого, естественно, о ней заботился. Дядя увез владыку в аэропорт, его там ждали, он никуда не опоздал. Можете себе представить, в наше время, в 20 веке, среди нас жил такой человек. Еще мне особо помнится, как я провожала владыку. Совсем одна, я стою на платформе, он уже в поезде, и благословляет меня обеими руками. Своим архиерейским благословением. Я часто вспоминал этот эпизод своей жизни, когда выросла. Как он беспрерывно меня благословлял, даже когда двери закрылись и поезд тронулся. И он благословлял меня, пока поезд не исчез из виду. А я стою, такая маленькая девочка, одна на вокзале. Сейчас я понимаю, что он благословлял меня на всю мою жизнь, о которой он тогда уже все знал. Благословлял, чтобы дать силы и подкрепить. Верю, что ему было открыто все обо мне. Я знаю, что он молится, хотя мы недостойные такие. Я помню время, когда у нас еще не налажена была благотворительность. Один раб Божий предоставлял нам дом, где мы селили нуждающихся. Помню, был такой момент. Я не знала, где взять деньги, чтобы накормить этих людей. В воскресное утро я пришла в храм. Владыка еще не был прославлен, но отец Виктор знал, что его должны скоро прославить, и взял на себя смелость изобразить его образ на столбе в храме. Я купила самую большую свечку, которая только была в свечном ящике, поставила ее и сказала: «Владыка, дай мне деньги». Больше ничего не сказала. Это была такая короткая молитва. Вдруг кто-то дотронулся до моего плеча. Я оборачиваюсь, этот человек протягивает мне чек на большую сумму и говорит при этом: «Набери, для твоих бедолаг». Я была в полном шоке, потому что никто ничего не знал. Я просто попросила владыку: «Дай мне деньги». Этот человек увидел мое удивление, я рассказал ему в двух словах, почему так удивлена. И помню, как он сказал мне: «Маша, ты не молись слишком часто владыке Иоанну, а то мы все обанкротимся».
Братья и сестры, вы слушали православную передачу «Спаси и сохрани» над программой, посвященной закладке храма в первой колонии и презентации новой книги воспоминаний о святителе Иоанне Шанхайском и Сан-Франциском, работали корреспондент Кира Антонова, звукорежиссер Артем Зайцев и настоятель Тверского храма Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Виктор Савин. Следующая наша встреча на волнах областного радио предполагается через 2 седмицы, 6 октября, в это же время. Да хранит вас Бог!